Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Лайтман.
Добрый день.
И первый вопрос вам от Дмитрия из Харькова, который спрашивает так. Американские ученые считают, что улыбка на 7 лет увеличивает продолжительность жизни человека. А что по этому поводу считают каббалисты?
Ну, каббалисты вообще, они, они верят в рок, в судьбу. Они считают, что столько, сколько положено человеку, сколько ему отведено, столько он живет, и когда надо рождается, когда надо все над ним проходит, когда надо умирает. И все эти диеты, спорты, улыбки, все это призвано улучшить или наоборот ухудшить нашу жизнь, но не каким-то кардинальным образом ее изменить. Они придают нашей жизни определенный оттенок.
То есть качество жизни улучшает?
Да,
но не продолжительность.
Не более того. И мы это видим постепенно, набирая опыт и исследуя спортсменов, людей всевозможных групп, которые занимаются определенными видами там или спорта, или диет, или других каких-то приверженцев, других каких-то идей. Что, в общем-то, это не меняет ничего.
Нет, ну спортсмен – это одно, а здоровый образ жизни – другое. И проводится огромное количество экспериментов, которые доказывают, что люди, которые занимаются спортом, ну, здоровым образом жизни, не спортом, они живут дольше.
Ну, то же самое. Так вот, люди, которые могут заниматься спортом, они им занимаются, и поэтому живут дольше, потому что они таким образом созданы уже заранее, чтобы заниматься спортом и жить дольше. То есть нет здесь такого, что ты понимаешь, то есть человека не изменишь. Тот, кто был, таким и останется. А все эти изменения, они не более чем такие вот косметические, что ли. Кардинально они ничего не изменят в нас. Нам надо понимать и понимать иное еще. Мы заложены в этом мире как часть его. В нас заложена программа природы. В эту программу природы заложена еще более высшая ее программа, программа душ. И поэтому, если мы хотим что-то изменить, мы должны подняться на следующий уровень, на более высший. И оттуда, да, мы можем изменить себя, свою судьбу, свои вообще этапы жизни, которые мы проходим, потому что они все будут уже... Если мы их подстроим под высшее управление, то тогда, конечно, мы изменим и свою судьбу тоже. Но только в этом смысле. А иначе мы абсолютные марионетки, и в этом мире ничего на уровне этого же мира изменить не можем, потому что наш мир – это мир выполнения программы, а не сама программа.
То есть, поднявшись на высший уровень, я смогу каким-то образом продлить свою жизнь?
Ты сможешь сделать все, что хочешь, поднявшись на высший уровень. То, что ты там увидишь, и то, что ты сможешь сделать, ты сделаешь. Вот. Но на нашем уровне этого не сделаешь никогда. На нашем уровне ты можешь только вот такими вот, находясь в том или ином обществе, под влиянием тех или иных каких-то идей, ты можешь себя немножко изменить, кардинально при этом ничего не делая. И вопрос в чем еще? А войдя вот в эти всевозможные общества, идеи, подводя себя под какое-то внешнее воздействие, это ты делаешь? Или это тоже запрограммировано было заранее в твоей природе, в твоем общем жизненном пути?
Я знаю, вы тоже
пути.
Как-то занимаетесь там здоровым образом жизни. И
я выполняю то, что сказано, то, что как указано выполнять. Я стараюсь каким-то более-менее нормальным, очень таким, в нормальных рамках поддерживать тонус жизненный, насколько это возможно с моим образом жизни. И все. Я знаю, что я должен, пока я живу, я должен пытаться быть здоровым.
Но вы хотите долго прожить? Но обычно
нет,
нормальный
это
человек,
не от меня зависит
хочет...
абсолютно. Дольше прожить или меньше прожить. От меня зависит только, каким образом прожить.
Окей. Следующий вопрос.
Оказывается, каббалист он такой, в общем-то, верящий в рок, в какое-то предназначение свыше. На самом деле это так. Если трезво смотреть на жизнь, то это так. То, что нам невидима эта программа, это одно. То, что мы ее можем изменить, находясь на более высшем уровне, в каких-то определенных пределах, это другое. Но самое главное, чтобы человек просто понял, что зацикливаться ему надо только на одном, на том, а для чего он пришел в этот мир, что он должен в нем сделать, с миром или с собой, и с каким результатом уйти. А количество еще дней меньше, больше прожитых, или даже их качество в земном понимании, более здоровым, менее и так далее, это все очень такие временные приходящие параметры, которые, ну, в общем-то, значения нас большого не имеют. Mm-hmm. Ну, есть люди, которые прожили 40 лет и сделали за свою жизнь очень многое. Есть, которые прожили 80 и просто просуществовали в этом мире. Великие каббалисты, арии, Рабби Нахман Бреслав и так далее, они жили по 35 лет. И сделали за это время какое огромное количество работы. По сравнению с ними, есть долгожители, которые просто долго живут. Но...
Окей. Ну, я в любом случае удовлетворен ответом, потому что улыбаться, значит, не надо, я не особо это люблю, так что...
Нет, улыбка вообще-то хорошо, качество жизни повышается.
Еще древние говорили, хуже исполненного желания может быть только сбывшаяся мечта. Почему они так говорили, спрашивает Елена из Кёльна.
Во-первых, когда желание исполняется, то ты сразу же видишь его неудовлетворение. Потому что ты видишь, ну и что, вот исполнилось оно, и сразу же возникает опустошение. То есть, в принципе, природа нас учит к тому, что стремление к чему-то – это самая прекрасная вообще полоса жизни. А когда ты достигаешь, к чему стремился – ты становишься пустым и не знаешь дальше, что с собой делать.
На самом деле, это ужасное состояние.
Да? И то поэтому исполнившаяся мечта, она превращается во что-то такое, в обыденность, в обывательщину. А когда эта мечта, это тянет, это заражает, это дает вкус в жизни, это дает ощущение полета. Поэтому лучше быть в постоянной мечте. Но... Я уже добавлю с точки зрения каббалы. Да. Каббала позволяет быть одновременно в обоих состояниях. То есть она ведет тебя к горизонту, которого ты никогда не достигаешь. Но это не самообман. Ты идешь к этому горизонту. Ты его постигаешь каждый раз. И постигая, возбуждаешь себя на еще большее постижение. То есть это единственное... вообще методика, которая дает человеку постоянное движение, постоянное воодушевление, постоянное дыхание, постоянный вот такой вот полет.
А что там на горизонте?
Потому что между двумя мирами он находится. Между нашим миром и духовным миром. Если бы он находился только в духовном мире, он был бы духовный мир тоже, как ангелы, животные. То же самое и в нашем мире. Когда мы только в нем существуем, мы тоже как животные, полностью управляемые. А когда мы находимся между двумя мирами, у нас есть выбор. И мы, разрываясь между ними, ощущаем полет.
Угу. Все-таки что там на горизонте?
На горизонте прекрасная мечта, которая вот-вот-вот и недостижима.
Ну а чего мечтать-то?
О чем мы мечтаем? О чем мечтать? Да. Совершенство, гармония, вечность.
Это я не пойму. Окей,
потому она и вечность свою не достигаешь. Потому это и гармония, потому что она не замыкается на чем-то определенном, в каких-то рамки помещается, и все заканчивается на этом.
Нет, ты достигаешь.
На самом деле, такое состояние, о котором ты как-то хочешь сказать, но не можешь выразить, оно и должно находиться в полузавершении. Но когда это полузавершение является для тебя абсолютно завершенным состоянием. Угу. То есть в каббале это называется наслаждением от отдачи. Когда, в принципе, два абсолютно противоположных свойства получения отдачи, они работают вместе. Я получаю от того, что отдаю. И вот и получается, я нахожусь между двумя этими состояниями. И в итоге я... наслаждаюсь ими обоими, и они не аннулируют, не аннигилируют.
Окей. Следующий вопрос. Почему существует только каббалистическая музыка, а вот художественного искусства нет? Ведь известно, что все это относится к базовым чувствам восприятия.
Естественно, человек, находясь еще на животном уровне развития, то есть на уровне нашего мира, в котором мы тоже только более высокоразвитые животные, мы относительно каббалы, по определению каббалы, не люди. Человек по определению каббалы – это подобный Творцу. Как и сказано, создал человека по своему образу и подобию. Так вот, надо тогда до этого уровня дойти. Так вот, если мы находимся на животном уровне, тогда у нас возникают потребности в своем собственном, в каком-то выражении, в реализации своего внутреннего чувственного животного мира. Это в музыке, в литературе, в живописи, в ваянии и так далее. В танце, во многих таких... Есть всего 7 выражений таких человеческих эмоций внутренних во внешних каких-то образах. Так вот, каббала, она использует эти все, в общем, методы нашего выражения, самовыражения для описания высшего мира. Но есть тут определенное не ограничение, а просто вследствие того, что высший мир не является миром предметным, то поэтому то, что можно выразить чувствами в нашем мире, выражается о высшем мире, а то, что нет, нет. Я не могу выразить в ваянии или в образах то, что в высшем мире того, чего нет. Я, может быть, могу это выразить, знаешь как? В красках, но вот в таком сюрреалистическом виде. В виде пятен, в виде каких-то вот таких вот... То есть не конкретными образами. Человек, дом, дерево, лошадь там и так далее. Пейзажи и так далее. Этого в духовном мире нет. Поэтому я не могу выражать это так. А выражать это в виде каких-то пятен на холсте, свои эмоции, это я, может быть, смогу. Вот. Поэтому здесь переход из внутреннего ощущения высшего мира в конкретное какое-то чувственное его отображение в нашем мире накладывает определенные ограничения, которые просто они возникают потому, что высший мир и наш мир, они теряют при приходе друг от друга свою конкретную форму.
Ну, это еще вроде в Библии там описано, что не создавайте.
Поэтому сказано в Библии, не выражите, не гадайте, не создавайте конкретных форм, да, не рисуйте, не изображайте.
Это будет так путать сказать. Человека просто.
Да, а потому музыка... что ты этим убиваешь в себе возможность более высшего, более абстрактного, духовного ощущения, развития.
А музыка не ограничивает так?
Музыка не ограничивает, да. Потому что в ней, в принципе... нет законов. В музыке нет законов. В живописи тоже, вот с появлением, видишь, как возникла вот эта сюрреалистическая музыка и живопись, и всякие вот такие вот изображения, и вообще все это, где человек просто хочет передать свои чувства. Он не хочет быть ограниченным образами там, животных, человека, неживой природы или чего-то. Ему надо просто чувство. Вот когда ты только чувство как хочешь изобразить, то, пожалуйста, на это ограничения нет. Потому что сказано, образов не сотворить.
А были вообще в истории каббалисты, которые были вместе с этими художниками? Или вы не встречали?
Нет, я не встречал. Я думаю, что в принципе может быть, если это будет человек, который занимается не передачей чувств в виде образов конкретных нашего мира, а в виде именно пятен, своей собственной какой-то личной цветовой гармонии, как в музыке.
Окей, следующий вопрос, совсем на другую тему. Как наказывать ребенка за агрессивное поведение? Любой негатив с моей стороны вызывает еще большую агрессию, спрашивает Катя.
Это естественно. Это естественно. Надо сделать несколько вообще как бы тут предварительных замечаний. Во-первых, вы для ребенка не являетесь авторитетом. потому что каждый из нас учится от своего окружения. Вы для ребенка не являетесь окружением. Так же, как ваш воспитатель или учитель в школе и так далее. Для ребенка являются окружением его сверстники. Те, которые в его глазах объекты подражания. Те, которых он любит, которых он уважает, которых он боится, которых он просто, которым он хочет, которым хочет приблизиться. К чем-то они его привлекают. Они могут быть ненавистны ему, но они его привлекают все равно. И поэтому от них он может учиться. Поэтому вам надо любыми путями, если вы хотите изменить своего ребенка, вот этих вот личностей, окружения, примеров, фильмов, групп, там всевозможных игр, неважно что, вы должны каким-то образом начать их мягко, а может быть нет, но именно их менять. Без давления на ребенка. А они, в свою очередь, изменят его. Никоим образом, прямым образом на ребенка вы не подействуете. Значит, это самое первое должна быть наша забота, создать вокруг наших детей правильное общество. Ну, потому как я вижу сегодняшнее телевидение с непрерывными жуткими этими сериалами, все показывают только про убийство, про раскрытие и убийство, и про всевозможные такие проблемы. Весь телевизор накачан только лишь взятками, судами и всякой грязью, то, конечно, у наших детей и в их играх в том числе, тем более, есть сплошное насилие. Ничего, конечно, хорошего нам ждать от них не придется.
В конкретной
ситуации она находится в наших руках. Если мы, взрослые люди, начнем понимать, что мы не должны отдавать наших детей на откуп какому-то зверскому, алчному кругу людей, которые желают на них заработать этими своими кровавыми сериалами, или этой жвачкой, или еще чем-то, а взять средства массовой информации в наши руки и нам командовать, как общество будет питаться, от каких именно идей. То тогда мы изменим себя, мы изменим и наших детей. А другого выхода нет. Только лишь изменить средства массовой информации. Влияние от окружения на человека. Только это нам надо изменить.
Какой-то замкнутый круг получается, потому что средства массовой информации, они как раз, я общаюсь с этими людьми, они как раз говорят, что это то, что люди требуют от нас. Мы будем что-то делать другое, никто смотреть это не будет.
Человек требует от того, чем его кормят, как его воспитали. Разве нам надо же ждать от человека, чтобы он потребовал от нас чего-то высшего? Он рождается маленьким, глупеньким, эгоистическим идиотом. И нам надо его расти. Нам надо его растить, нам надо его воспитывать. Это только под влиянием общественности.
То есть это кто-то, кто выше, кто над этой средством массовой информации.
Конечно, это функция государственная.
Да.
Мы не должны позволять газетчикам делать то, что им хочется, чтобы они делали в своих газетах что угодно и раздавали их всем, и при этом мы бы ждали от общества, чтобы оно было другим. Оно является продуктом того, чем его кормят.
Да, ситуация серьезная.
Очень серьезная. И мы катимся, и у нас нет даже возможностей самих себя как-то правильно настроить.
А как вы видите, с чего это вообще может начаться? Чего вдруг кто-то, какой-то правитель вдруг начнет...
Я не вижу ничего, потому что в тех же организациях, как ЮНЕСКО, ООН и прочих, сидят бюрократы, чиновники, которым важно получить от этого какую-то свою маленькую личную прибыль, неважно в чем, и больше ничего. То есть нет ответственных за будущее человечества.
Нельзя сказать, что вообще нет в мире людей, которые бы
если они
не интересовались.
А если они никто не слушает? Ну, да. Их никто не слушает. Разве учителей слушает кто-то? Нет. Все, мы тебе отдали ребенка, давай делай свою работу. А конкретного, четкого, правильного понимания воспитания человечества, воспитания следующего поколения, этого нет. Поэтому оно и такое. А дети не виноваты, что они такие.
Окей, ну что можно конкретно родителю посоветовать? То есть ничего.
Родителю?
Он может что-то сам делать?
Выйти на демонстрации, требовать изменения. Поэтому, если родители это все понимают, они должны просто организоваться в хорошую партию, допустим, политическую, которая бы потребовала бы изменения школьной программы потребовало бы изменения средств массовой информации. Свобода печати – это не значит вседозволенность. Свобода печати – это значит нормальная, правильная, взвешенная, разумная, сбалансированная критика, раскрытие в правильном виде пороков общества одновременно с их лечением. Этого ничего нет. Люди, которые находятся во главе средств массовой информации и во главе учебных школьных программ, они просто чиновники или просто преследуют свои конкретные эгоистические цели. Мне надо побольше продать своих газет, я выпускаю ее с такими заголовками, что прямо люди открывают глаза, что это, и каждый раз мне надо выдумывать что-то новое. Мир кружится, там еще чего-то, что-то, что такое кричащее. В итоге человек становится роботом управляемым и совершенно лишен здравого какого-то отношения к жизни.
Okay, ответ ясен. Следующий вопрос. У кого учился Кабале Моисей? Спрашивает Сергей из Кишинева.
У фараона.
Так написано?
Да, у фараона и потом у Итро, у двух неевреев, во-первых.
Кабале?
Кабале. А как же? У фараона он учился. 40 лет воспитывался у фараона, во дворце фараона. Потом пришел к выводу о том, что все это неверно. И убил в себе египтянина. Он был все-таки великим мудрецом. Он воспитывался как принц, приемный сын, приемный внук фараона, приемный сын его дочери. Она его назвала Моше от слова «извлекающее», что он извлекает, извлекла его из Нила.
Подождите, вы не разделяете? Воспитывался и обучался кобыле. Это же разные вещи. То, что он воспитывался,
нет,
это я тоже считал.
Нет, фараон это был не очень не глупый человек. Это обратная сторона Творца, который сделал все для того, чтобы Моисей потом смог бы инвенсировать все это в себе, перевернуть все наоборот. Это так же, как то же самое, что произошло с Авраамом. Авраам был великим вавилонским жрецом. Он вел за собой народ, был его духовным предводителем. Он изготовлял особые статуи божественные, которым люди поклонялись. И затем он раскрыл именно из этого всего своего великого постижения, стремления еще глубже войти в природу, он вдруг раскрыл, что вслед за этими божествами, вслед за этими примитивными представлениями о природе, как о сонме каких-то сил, которые воздействуют на меня, стоит одна единая сила. Причем она единая и влияющая на нас в своих различных аспектах, подчас противоположных. И эта единая сила, она бестелесна, она едина, она как бы виртуальна. Нам ее надо постичь, нам дано ее достичь. Он начал это самостоятельно постигать. То же самое Моше. Никто никого не учил.
Это 40 лет у фараона.
40 лет у фараона, а потом 40 лет у Итро. Итро – это медианский жрец. Убежал от фараона к Итро. Женился на Ципоре, его дочери. У него были дети. И жил у Итро.
80 лет изучал.
80 лет жизни прошло вот так вот. Ничего, ничего, никакой кабалы. И
так,
потом,
без
кабалы, когда он вышел от Итро, вот тогда он раскрыл кабалу и пришел обратно к фараону требовать избавления.
Он сам раскрыл или его кто-то обучал?
Нет, вот нет, он раскрыл. Сам. Своим поиском.
То есть, значит, фараон и Итро не обучали его кабалу?
Нет, но они обучили его настолько полной своей идеологии и философии, что через них он уже прошел дальше в кабалу. Они были основоположниками всей человеческой возможной философии, за которую дальше он прошел и обнаружил, что все это пустота на нашем мире, измышление человеческого земного разума, а на следующей ступени существует одна единая положительная сила, и она дана нам для постижения.
Но нигде не описано, что кто-то его сидел, обучал, и должен
нет,
быть учитель.
Нет, на самом деле
он
никто.
Сам раскрыл, да?
Да.
Угу. Окей. У нас есть еще несколько минут. И последний вопрос. Есть хороший способ распознать в себе внутренние ощущения. Это научиться наблюдать за собой, как за посторонним человеком. Есть такая методика, это методика Ошо. И чем процесс внутреннего созерцания в Кабале отличается от методики Ошо? Спрашивает Денис из
Дорогой
Омска.
Дорогой мой, я не знаю, что такое Ошо, я слышал. Мне даже как-то дали книжку на пару дней, я ее так и не раскрыл. Потому что изначально я ощущаю в этих, во всех методиках искусственность, человеческие измышления. И поэтому не могу. Просто даже для того, чтобы заняться, может быть, какой-то сравнительным, каким-то сравнительным анализом, может быть, Каббала и там какая-то философия, методика, не могу. Это просто настолько, вы можете сказать, что ну так какой он примитивный, какой он замкнутый, ограниченный, только в своей Каббале. Я говорю то, что есть.
То есть вы не ощущаете, как преподаватель,
что вы должны...
Я не
ощущаю возможности входить в эти методики, потому что они изначально... Я их не критикую. Просто я сразу же мгновенно чувствую, что... понимаешь ли, они исходят из человеческого отношения к миру. И из человеческих маленьких измышлений таких, эгоистических, небольших. Из тренинга психологического, а не из подъема над своей природой. То есть ты поднимаешься там над своим этим эгоизмом, тренировкой, в другом эгоистическом как бы уровне, и не более. И поэтому это все выдумки человеческие, которые, естественно, что меня не интересуют. Ну и кроме того, почему я должен знать все это? В мире существует 3800 вер, верований, всяких. Зачем я должен все это знать?
Это каждый должен проверить, потому что я уверен, с вами многие не согласятся.
Это их дело. Это их дело. У кого? Я никого не осуждаю. Пускай осуждают меня. Это их возможность. Конечно. Я говорю откровенно о том, кто я. Меня интересует только постижение Творца и только в таком виде, которое указывается Каббалой. Uh-huh. Вы, может быть, правы. Это ваше дело. Пожалуйста, продолжайте.
Ну, вы вообще пробовали еще какие-то методики?
Нет.
Только не хочу. Каббалу и все?
И не хочу. У меня внутреннее чутье, я ему доверяю. У меня не хватит жизни на то, чтобы пробовать.
Окей. Спасибо за откровенные ответы. Наша передача подошла к концу. Дорогие телезрители, вы можете задавать свои вопросы на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Задать вопрос», и мы с удовольствием в следующих передачах ответим на ваши вопросы. Спасибо и до свидания.